эфире наша постоянная рубрика «Шпионские страсти». Владимир Абаринов и Александр Васильев обсуждают сегодня тему «Большой террор и разведка».
Большой террор, 75-летие начала которого отмечается в этом году, отразился на внешней разведке самым пагубным образом. В сентябре 1936 года в НКВД сменился руководитель. Вместо Генриха Ягоды, оказавшегося шпионом, диверсантом и троцкистом, наркомом был назначен Николай Ежов, развернувший масштабную чистку рядов. По приказам Ежова были арестованы практически все руководители иностранного отдела НКВД, включая тех, кто уже давно не работал в разведке. Всех их обвиняли в шпионаже, тройкой приговаривали к расстрелу и приводили приговор в исполнение в тот же день. Начальник иностранного отдела Абрам Слуцкий умер вроде бы своей смертью, но при подозрительных обстоятельствах. В феврале 1938-го он внезапно скончался в кабинете заместителя наркома Фриновского. Слуцкого похоронили с почестями. Газета «Правда» в некрологе писала, что он умер на боевом посту. Однако в апреле 1939-го он был посмертно исключен из партии как враг народа. Есть сведения, что ему была сделана инъекция цианистого калия. Почему Слуцкого не арестовали, как других? Потому что в тот период началась чистка заграничного аппарата разведки. Ее сотрудников стали вызывать в Москву, и организаторы расправы опасались спугнуть свои жертвы. Были случаи самоубийства. Например, ответственный сотрудник иностранного отдела Феликс Гурский выбросился из окна своего кабинета, когда его пришли арестовывать. Были невозвращенцы – резиденты в Европе Игнатий Порецкий-Рейс и Вальтер Кривицкий. Первого нашли и убили, за вторым долго охотились. В феврале 41 года труп Кривицкого нашли в номере Вашингтонского отеля. По официальной версии, он застрелился и даже оставил предсмертную записку. Но есть детали, заставляющие сомневаться в том, что самоубийство было добровольным. В основном сотрудники резидентур покорно возвращались в Москву. Александр, я хочу вас спросить, почему они это делали? Ведь они знали, что происходит в Москве. Их товарищи обратно уже не возвращались. Почему же эти люди, мужественные люди, умеющие рисковать, ехали в Москву, как кролики в пасть удава?
Мне кажется, на этот вопрос невозможно дать однозначный ответ. Не поехать в Москву, остаться навсегда в Америке или в Европе, это означало стать предателем. Большинство советских разведчиков просто не могли пойти на такой шаг. А если разведчик знал, что он точно не троцкист и не немецкий шпион, он был уверен в том, что сможет доказать это, если приедет в Москву. И, кроме того, в Советском Союзе у них оставались родственники. Что будет с родными, если разведчик станет перебежчиком? Например, у резидента НКВД в Нью-Йорке Петра Гудсайта в Москве остался сын, которого воспитывали дедушка с бабушкой. Гудсайт знал о чистках на Лубянке и все равно просился в Москву. Он был резидентом с 1933 года. В 1938 году в личном письме в Центр он жаловался на усталость и на плохие отношения с партийным начальством в советском консульстве в Нью-Йорке. Петр Гудсайт писал: «Собрания не посещаю, кружков тоже. Договора по социалистическому соревнованию не заключил». Все это, конечно, не могло не привести к тому, что партобщественность в той или иной форме склоняет мое имя. Я уже получил от нового секретаря приглашение прийти к нему для беседы. Ясно, о чем будет идти беседа. И для меня также ясно, что я ничего изменить не могу. Единственным выходом для себя вижу отъезд отсюда. Петру Гудсайту разрешили вернуться в Москву, где его сразу же и арестовали. В официальном письме, которое НКВД направило в ЦК Коммунистической партии, по поводу Гудсайта, говорилось, что он, дальше я цитирую, игнорировал парторганизацию, никогда не присутствовал на партсобраниях, не участвовал в марксистско-ленинских кружках. Он не присутствовал и на собрании, где стояли жгучие вопросы и где выявлялось лицо коммуниста в осуждении контрреволюционеров-троцкистов. Более того, как отмечалось в этом письме, резидент окружил себя в Нью-Йорке группой троцкистов из числа советских представителей. Информация о связи Гудсайта с троцкистами исходила от нелегального разведчика Иосифа Григулевича, который тогда работал в Мексике по Троцкому и приезжал в Нью-Йорк. Петра Гудсайта расстреляли. Также отозвали в Москву и расстреляли нелегального резидента в Нью-Йорке Бориса Базарова.
Среди множества стереотипных историй обращает на себя внимание история резидента в Нью-Йорке Гайка Авакимяна. Она действительно необычная. Александр, расскажите.
Гайк Авакимян был заместителем Петра Гудсайта в Нью-Йоркской резидентуре и занимался в основном научно-технической разведкой. Когда Гудсайта отозвали в Москву, Авакимян занял его место и сразу же попал под удар. На его примере можно проследить, как на Лубянке уничтожали людей с помощью всяких справок и рапортов. В личном деле Геннадия, такой псевдоним был у Гайка Авакимяна, есть его биография, составленная в сентябре 1939 года. Вот цитата из этого документа. «В 1928 году в бытность на учебе на химфаке Московского высшего технического училища, деканом которого являлся ныне разоблаченный враг народа Авиновицкий, Геннадий был послан в Германию и Италию для прохождения специальной практики сроком на 3 месяца. Это первый удар. 11 лет назад деканом его факультета был человек, который позднее был признан врагом народа. Второй удар. В 1931-32 годах Гайк Авакимян работал в аппарате торгпредства в Германии. Авакимян тогда уже был сотрудником разведки, а резидентом в Германии был, далее я цитирую документ, ныне разоблаченный враг народа Берман, а главным резидентом по странам Запада был Слуцкий, который тоже находился в Берлине. Теперь третий удар. В 1936 году, будучи в Советском Союзе в отпуске, Авакимян встречался с американским специалистом Алеманом и посылал ему коньяк. Алеман настроен антисоветски и восхвалял фашизм. И еще один удар, самый мощный, связь с Петром Гудсайтом. Здесь Гудсайт упоминается под псевдонимом Николай. Я цитирую. Работая в американской резидентуре с 1933 года вместе с Николаем в качестве его заместителя, Геннадий не мог не знать о вредительстве, проводимом Николаем в резидентуре. Наоборот, по технической разведке Геннадий принимал самое активное участие в работе, так как всеми вопросами технической разведки ведал именно Геннадий. Документ заканчивается выводом о том, что Авакимян уже долго находится в США и, далее я цитирую, «достаточно себя расшифровал как работник НКВД». Если американская контрразведка терпит Геннадия как разведчика в своей стране, то это говорит о том, что такой разведчик, здесь слово «разведчик» в кавычках, не является опасным. На основании всего вышеизложенного можно сделать один вывод – скорее отозвать домой Геннадия. Конец цитаты. Решение отозвать Гайка Авакимяна в Москву было принято в октябре 1939 года. Однако ему удалось задержаться в Нью-Йорке. А в мае 1941 года Авакимяна арестовала ФБР и таким образом доказала, что он настоящий разведчик. Тогда же был арестован его агент, химик, который работал в компании «Келлог», и в документах разведки проходит под псевдонимом «Октан». Нарком государственной безопасности Меркулов распорядился сообщить Авакимяну следующее. «Примем все необходимые меры по вашему делу. Держитесь крепко, отрицайте все, за исключением знакомства с Октаном. На месте вам виднее. О жене и дочери не беспокойтесь, о них позаботимся. Уверены в благоприятном исходе дела и вашем достойном поведении». В общем, получается, что этим арестом ФБР спасло Авакимяну жизнь. Позднее в Москве он стал заместителем начальника внешней разведки и руководил работой в Соединенных Штатах.
Ну и последний вопрос. Каковы же были последствия этого разгрома разведки?
Последствия были катастрофические. К моменту ареста Гайка Авакимяна в мае 1941 года в Нью-Йорке было только 2 опытных работника – он сам и Павел Постельняк. Все остальные были молодые сотрудники, которые недавно приехали. Из 15 чекистов английским языком владели только 4. В Вашингтоне вообще разведчиков не осталось. В конце 30-х годов в Соединенных Штатах у советской разведки были десятки агентов. Кроме того, в Америку перебрались агенты из Европы. Но не было оперработников, которые могли этими агентами руководить. И это в то время, когда началась Вторая мировая война, когда над Советским Союзом нависла угроза нападения со стороны Германии и Японии. Тут важно отметить, что советская разведка получала в США не только информацию об американской внешней политике, но и сведения о политике других государств – Германии, Японии, Британии, которые американские дипломаты направляли из этих стран в Вашингтон. И вот из-за сталинских репрессий Москва потеряла этот важный источник информации. разведке и всей нашей стране был нанесен огромный ущерб.
С историком разведки Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов.